Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И мы вот с вами идем по такой анфиладе, нанизывали один зал на второй, на третий. Начинаем знакомство с патриаршей темой, восстановлением патриаршества в 1917 году в Санкт-Петербурге. Революция и захват Зимнего дворца, а в Москве восстанавливают патриаршество. И вот перед нами как раз то самое интронизационное облачение будущего святителя, будущего патриарха Тихона Белавина. Это сакас интронизационный. Скорее всего, даже дореволюционные здесь использовались и нити, и прорези, один из шедевров шитья. А мы сейчас можем попасть в продолжение как раз патриаршей темы и так называемая келейка будущего патриарха. Вот мы зашли в такое небольшое камерное пространство и в красном углу видим те самые образа, на которых молился будущий патриарх. Потому что здесь провел свои юношеские годы и студенческие годы будущий патриарх. Ну, представьте, сколько жил этот человек, это мы так всегда вопрошаем на экскурсиях. Если он родился при Александре II, юность прошла при Николае II, возглавляет церковь нашего престоления при Хрущеве около 90 лет. Родился он в дворянской семье, Ольга Гороховщикова и ее супруг, а вот маленькая девочка, она взяла благословение у будущего святителя, святителя Филарета.
Мама, да?
Мама,
патриарха Алексея I.
Да, мама будущего патриарха у святителя Филарета. Есть такое упоминание о том, что он благословил он ее маленьким образком преподобного Сергия. И вот первого своего сына старшего называют в честь этого угодника Божия Сергия, Сергия. Сергий Симанский, он окончил и Лазаревский институт восточных языков, и Московский государственный институт с кандидатом права, камергерский ключ отца патриарха, портрет, который был исполнен здесь, в этой келье. Вот можно даже подумать и угадать, в каком месте стоял художник и как сидел портретируем, что вот мы за окошком даже видим эту крепостную стену, которую можем наблюдать сейчас. И здесь его дипломы с награждением кандидатским, кандидата истории, кандидата права МДУ, МДА и МГУ. И подлинные фотографии, и стемнения читы Симанских, и будущего наставника патриарха Алексея I. А вот из келейки мы можем переместиться и в его кабинет. Почему нам так важен патриарх Алексей I? Вообще, этот кабинет, он даже и носит как бы имени патриарха Алексея I. Вклады, которые так щедро притекли в этот кабинет именно в 50-60-е годы, именно благодаря этому особому теплому чувству патриарха Алексея I к Московской духовной академии. Здесь он отправлял и в этом монастыре такие свои небольшие дни рождения. Здесь проводил все свои минуты раздумий над судьбой мужского православия. И здесь, конечно же, это огромная целая эпоха. Вы представьте, это послевоенный мир. Но тем достоинством, с которым люди перенесли этот вызов времени, то благородство, которое явили, это, конечно, примерно все времена, и это высота. А мы как раз сейчас можем увидеть вот личные вещи патриарха. И те самые часики, которые всегда русские дворяне носили, где носили в кармашке, чтобы во время разговора с собеседником не отвлекаться взглядом на наручные часы. Мы с вами так часто это видим в изображении дворянской жизни. Так вот, это дворянское понимание и этикет, он был в крови у патриарха. И поэтому часы он никогда не носил на руке. И вот посмотрите, забор Ботливые подикана подарили вот ему такой посох с монтированными часиками для того, чтобы патриарх всегда мог следить за временем. Докторский крест, который обращает на его степень, келейные его иконы и патриарши куколь. мы всегда тоже обращаем внимание, что кукол сохраняет эту древнюю монашескую традицию завязывания куколей на шее и откидывания их на спину. Это древняя монашеская традиция, когда раньше заходили в храм. И вот наши намитки, наши куколи сохраняют эту традицию. То есть функционал уже может быть утерян, а традиция сохраняется. Вот почему так интересна вся культура, связанная с всегда с какой-то духовной основой. А вот здесь мы на самом-то деле находимся где? В кабинете Елизаветы Петровны. И наверху у нас такая барочная риторика восхваления Елизаветы Петровны. Как кого? Как и императрицы самодержцы, поэтому видим здесь античное олицетворение. И как и справедливой воительницы, и судьи, и покровительствующей театру. Это все вот риторика XVIII века. А вот внизу, да, можем увидеть тот самый стол, который на самом деле стоял не где-нибудь, а в резиденции немецкого посла, который был накануне Великой Отечественной войны выдворен из Советского Союза. Ну а кому досталась резиденция в Чистом переулке, мы знаем. Резиденцию немецкого посла отдали Русской Православной Церкви. А вот этот вот стол, за ним как раз и принимал своих посетителей патриарх Алексей I, поэтому такие немецкие готические лавки звериного стиля мы можем наблюдать. Ну и личные его вещи, и пенсне, и то, как раньше вскрывали письма не электронными ящиками. Вот, все здесь. Ножницы, щеточки и, соответственно, канцелярский нож. Календарь остановлен на том самом дне, когда почил святейший. В противоположной стороне мы как раз можем увидеть те самые награды от государства и от церкви впереди, на которой получил святейший, возглавляя церковь. Здесь мы и различные державы увидим, и совсем не православные, но вот эти вот четыре ордена Трудового Красного Знамени всегда привлекают внимание. Два от Сталина, от Хрущева и от Брежнева. Ну от чего же вдруг Иосиф Виссарионович такой высшей награды трудовой награждает патриарха. И это известный такой очень момент, не всем, к сожалению, известный, о том, что на деньги церкви была создана танковая дивизия в честь Дмитрия Донского. Митрополит Николай Ярошевич ее возглавлял, и скоро у нас мы здесь увидим фотографии этого самого события. И осколки от авиационной бомбы, которая взорвалась в кабинете митрополита Алексея, будущего патриарха, потому что до принятия сана в 1946 году он возглавлял Ленинградскую кафедру и 900 дней блокады провел именно там. И авиационная бомба взорвалась в его кабинете, не причинив даже царапины будущему патриарху. И эти осколки хранятся у нас. И церковные награды, и орден Неопалимой Купины, и орден Гроба Господня, и от Англиканской церкви мы можем найти и здесь. Кстати, это не единственный подарок от советской власти. А вот эта шкатулка, которая изящно выполнена русским мастером Александром Ватагиным. Папье-маше, лаковая миниатюра, палевская роспись, где мы такой видим гимн русскому воинству, русскому оружию, русской победе. Дмитрий Донской, Александр Невский попирают ногами немца-крестоносца. Ну а переходя из первой ветви анфилады, мы можем обратиться к следующей. И здесь малый актовый зал или Елизаветинский зал, который в царский период был Елизаветинское почивание и кабинетом. Сейчас здесь совершаются конференции, защиты, докторские, кандидатские. О том быть напоминают вот эти самые изразцовые печи XVII века.
Роскошнейшие.
Да, да, и их две, в кабинете и в келье. А вот на своде мы с вами видим то, что вживую мы могли бы и не увидеть никогда. Дело в том, что это 32 картуши, посвященные победоносным сражениям Петра Великого. Елизавета Петровна, когда восходит на престол, она вспоминает о том, что ее отец хотел поставить триумфальный столб в честь своих побед, которые даровали России статус империи. И этот триумфальный столб должен стоять был в Петербурге, и рисунки к этим картошам делал сам Растрелли, только не младший, а старший, Бартоломео Растрелли. И они хранились и сейчас хранятся в Эрмитаже. Но Елизавета Петровна говорит: «С вошествием на престол, а я в своей царской обители хочу видеть эти сражения своего отца у себя в кабинете, в своей резиденции в Троице-Сергиевом монастыре». И вот то, что мы с вами видим, это как раз воспроизведение того, что мы в Санкт-Петербурге уже никогда не увидим. 32 победоносных сражения Петра Великого. Гангут, Полтава и все, что принесло славу русскому оружию. Ну а в самом зените этого свода два медальончика как раз Петр и Елизавета Петровна. Дочь отцу приносит славу, поет вот эту славу, вот эта вот аллегорическая, риторическая фигура. Ну и вот тот самый портрет святителя Филарета, который мы с вами упоминали, написан в келье в Гефсиманском скиту.
И второй такой же.
И второй такой же. И еще мы с вами сейчас окажемся в вестибюле, и там найдем еще один портрет, исполненный знаменитым живописцем Шпревичем при жизни святителя. Личные вещи святителя Филарета именно благодаря тому, что именно патриарх так трепетно и глубоко относился к святителю, поэтому его пояс, его келейные иконы, живописный портрет его матери, муаровая ряса, на той стороне мантия, скуфеечка и параманный крест. Мы с вами знаем, параманный крест монашество еще всегда носит ближайшим к телу, и он никогда с ними не расстается. Вот этот крест, который имеет там такие прорези сверху и снизу, через которые продеваются веревочки, которые закрепляются на персях, так называемый крест Господа моего на теле моем ношу. Вот этот параманный крест святителя Филарета. И мы сейчас с вами попадаем в зал, который называется западноевропейского искусства. И здесь представлены некоторые атрибуты западноевропейского богослужения, католического богослужения, ну, в частности, облачения. Католическое, протестантское, англиканское – это вклады XX века, когда приезжали в огромном количестве делегаций в Московскую духовную академию в советский период. А вот так называемые монстранцы, когда облаточки западноевропейский католический обряд показывает всему миру. Ну, такой буквализм западноевропейского мышления, он не на веру, да, а требует, чтобы глазами видеть. Вот покажите мне тело Христово. Вот это так, санктус, санктус, санктус. Вот этот евхаристический канон, заглавные слова молитв. Мы с вами видим по ободку этой монстранции те самые литургические сосуды. Мы сами видим такую стеклянную колбу цилиндрического формы, которая имеет прозрачное стекло и наоборот на лицевой стороне. И мы просматриваем все содержимое этой колбочки. Сейчас здесь нет облаток, но в богослужебный момент здесь хранятся те самые облаточки. То, что мы сейчас видим, это украшено и эмалью, и драгоценными камнями, кабушонами. И то вот лучевидное сияние, которое распространяется от этой колбочки, как будто солнышко, оно такой демонстративный несколько характер несет именно за эту высокую рукоять, так же, как у нас потиря, здесь вот такая на высоком стоянии на ножку возглашает кардинал и, воздвигая, показывает всем верующим. А вот монстранция. А в Эрмитаже такие хранятся в нескольких экземплярах. А вот у нас это вложение второй половины XX века. Ну, вот эти потиры и чаши, это тоже все католического обряда, здесь даже вот виаторум, то, что дарует победу. И распятие на католический манер, вот это, вы видите, провисание тела Господа нашего и пробитие двух ног одним гвоздем, вот это вот отличительные черты католического распятия, когда мы видим такую человеческую смерть Господа нашего. Иначе мы с вами понимаем и привыкли к византийскому пониманию воложению распятия, когда Христос не прогибается под тяжестью своего тела, а как бы парит, то есть его жизнь, она уже победила смерть. То вот почему мы поместили здесь, помещен этот западный зал здесь, для того, чтобы понять разницу мышления. Мы на одно и то же смотрим, на жизнь Христа, но одни видят победу над смертью, а другие чувствуют, вот они тоже знают об этой победе, но проникают через другое, то есть другое немножечко понимание об одном, но понимание разное. А вот здесь та самая скульптура, статуя круглая, то есть обход ее можно совершить по всему кругу.
Господа нашего Иисуса Христа.
Господа нашего Иисуса Христа, которая была на немецком кладбище и который, да, возглавлял вот этот поток чудотворений.
В годы безбожия, да?
В годы безбожия,
когда храмы были закрыты.
Храмы были закрыты, и негде было освещать воду. И мы даже с вами знаем, именно к этой статуе посылала свою киренцу блаженную Матронушку. Говорила: «Ты полей водичку на десницу Божью и да принеси мне освященные водички». Именно эту водичку ты и раздавала. Конечно, когда об этом узнали советские власти, потерпеть этого не могли, что в советском государстве, в советской Москве стоит скульптура, возле которой получает исцеление. Но при том, представьте, немецкое кладбище на захоронение барона фон Меков, не православных людей, а люди православные исцелялись. Вот как это? Что это? Как не чудо веры? Поэтому вы видите такие затертые пальчики. Вот, и она чудом была спасена, выменена была на один из макетов Троицкого собора архитектором Балдиным, который и диссертацию написал в свое время, и много очень реставрировал, возглавлял все реставрационные комиссии по восстановлению всего комплекса в советский период в монастыре. Вот для этого монастыря, для Московской духовной академии, был он выменен из некрополя Донского монастыря, потому что советские власти, конечно, демонтировав эту статую, отвезли ее в некрополь Донского монастыря, где и рельефы храма Христа Спасителя хранились. Много воспроизведений неаполитанских художников, художников Фландрии, Испании, для того, чтобы нам понять, что такое свет для западного человека, что такое свет для восточного человека. Или он скользит, выявляя форму, или он светится, как византийская русская икона. Мы видим изображение Рождества Христова, но только святые все облачены в современной художнику одежды, и происходит это в такой непринужденной обстановке. Вол и осел, которые мы знаем из священной традиции, превращаются здесь просто в корову и лошадь. Вот, то есть такая так, вольность некоторая, такая индивидуальность, то, что было принято Тридентским собором, индивидуальность мастера была принята довольно-таки нормальным явлением для того, чтобы понимать Христа.
Ну, здесь очень такое бытовое, да, изображение.
Да,
такое, да. Приземленное.
Да. Да, акцент именно на том, что все сейчас и раньше все было так, и святые были такие же, как мы. Ну и вот такое спускание неба на землю. Не земля на небеса, а небо на землю. Те две стороны, без которых, да, мы не можем существовать, но вот которая была превалирующей именно в западном искусстве. Так выходим, фланкирует наш выход две скульптуры апостола Павла и апостола Петра в образе первосвященника. И вот этот вот жест прямой речи, вот эти два сложенных пальчика. Ну а переходим мы из западного зала в так называемый зал декоративно-прикладного искусства, который на самом деле посвящен всем предметам, которые участвуют в литургическом обряде. Ну и такие очень интересные техники, как резьба по кости, как микромозаика.
А ведь целые сосуды. Иконы вырезались, да?
Да, и составлялись, и набирались. Вот когда из мелких-мелких элементов набор мозаичный, микромозаика, это исполняется исключительно пинцетом, никак не руками. Вот это были тоже работы, требовавшие особого такого чувства. Оловянные литургические предметы, дискос, потерь, которые мы с нами видим, дароносица, то, что используют, да, вот для перечищения больных. Такой вот маленький потерчик и маленькие сосудики для того, чтобы причать больных людей. И даже хрустальные потеры. То, что посередине этого зала, это было исполнено с целью показать, как, что происходит и каково наполнение залтарного пространства, алтаря вообще. Здесь мы с вами видим тот самый престол и литургические сосуды. Евангелие на престоле на витринах за семисвечником, они имеют очень интересные исполнения гравюрные. Там есть и Евангелие и Петра Великого времен Московского, и Московского печатного двора, и Санкт-Петербургского печатного дворов. Елизаветинское Евангелие, вот сейчас оно у нас на реставрации, занимающее нижнюю нишу, оно весит примерно там по 30 килограмм. Вот, и мы все время говорим, какие богатыри наши были декана, которые Евангелие держали. Здесь у нас по центру находятся книги, которые происходят из той самой мастерской Ивана Федорова, когда были исполнены первые книги, напечатанные, то Иван Федоров приезжает в Львовский острог. И вот эти книжки, за которые один из западных писателей писал, что я дам всю Италию, Грецию, Германию, Францию и Англию в придачу, мы с вами видим. Осталось их в мире всего 350. Именно один такой экземпляр был когда-то подарен английской королеве и саксонскому курфюрсту. И вот один из нескольких экземпляров хранится и у нас. Первый печатный Библии. Уникальность их тем, что она была также создана, наш церковнославянский текст, благодаря сопоставлению с латинскими и греческими источниками. Здесь, на стороне нашего зала, мы рассказываем о так называемой традиции резчиков по дереву, и особенно о Сергиево-Посадской школе. Например, вот по центру мы с вами видим такую высокую рельефную резьбу, где мы с вами видим святых соименной царской чети. Это Хрусточев, мастер из Сергиево-Посады, который за свою искусную работу получил дворянство от самого Александра III. И здесь вот святые Николай и Александр, Александр и Ольга, святые соименные царской чети. Явление о Богоматери преподобному Сергию. А специально мы здесь с особым смыслом поставили для того, чтобы сравнить руку две иконы Тайной Вечери, для того, чтобы сравнить эту самую искусную руку мастера и мастера, происходящего из его школы. Вот этот походный иконостас, также вот четырехстворчатый из дерева, имеет аналог только еще один в Московском Кремле. Вот опять-таки традиции походных иконостасов, но гораздо уже еще в более меньшем размере, и при этом сохраняет такую искусственность резьбы. А вот гробик, это такой небольшого, можно было поставить у себя в келье для сугубого напоминания скоротечности земного бытия. И здесь еще работы Сергиево-Посадских резчиков. Это вот сцены из жизни преподобного Сергия, где мы видим ложечку на ее рукояти, и мы видим, как явление Богоматери преподобному Сергию, о кормлении преподобным медведя, о том, как он собственноручно копал огороды.
То есть это то, что возили с собой паломники, да, наверное, да? Да, ты, а да, вот да, то, что вот в этих это... вот сосудах находится, да, это... резное тоже.
Да, это очень... Да, это называется штофы. Особыми инструментами по частям спускали туда композиции, и вот делались то, что мы с вами видим, распятие.
С предстоящими,
с копьем и тростью, с сенью, с лампадочкой, с таким, с Евангелием. Все так бережно и очень...
С потиром.
Вот, все так бережно уложено, вот. Опять-таки, вот это глубокое религиозное чувство русского человека. Эти штофы, штофы их называют, и они происходят также из Сергиево-Посадского центра резьбы. А есть у нас вот и Киево-Печерские резчики, но там таких работ у нас мы не находим. А вот в Сергиево-Посаде, да, преподобный Нил Столобенский. Вот как в часовенке он был под таким киотом сооружен, вот так разошлась эта паломническая реликвия, даже, как вы видите, в таком монументальном размере. И дароносица, она из дерева, она открывается, пятикупольная, и еще и раскрашенная. И при том орнамент здесь вот, вот такого середины XVI века. И при том, посмотрите, такое же расхождение настояний, как на потере преподобного Сергия. Вот. И это происходит, вот это мы знаем, происходит из переделки, напереданной в 60-е годы. И настоящие реликвии со Святой горы Афон, вот эти вот ложки также, Агион Орес подписанные. Паломнические реликвии с Иерусалима мы сможем увидеть с вами рядом в витрине. Кипарисовая резьба афонская. А вот на там как раз можем увидеть черниговских резчиков в той самой витрине, в следующей. Вот здесь у нас есть и работы афонских резчиков, но вот этот вот очень любимый мною образ Воскресения Христова, он такой в западной иконографии «Восстание гроба», но именно этот образ имеет...
Какой ажурный!
Необыкновенно.
Кружевной.
Да, мы сделали недавно съемку. Знаете, его можно читать и по вертикали, и по горизонтали. Иона в чреве китовым. То есть все пророчества, символы пророчества, упоминания, такие прообразы воскресения Христова и трудневного пребывания в гробе. Ну где это можем услышать? Мы можем услышать на паримиях, а тут прям вот все в одном образе. Но мало того, вот это искусное исполнение на обороте. Есть запись о том, что этот образ был передан дочери Серафима Чичакова, митрополита Серафима Чичакова. То есть он уехал в лагеря, и там написано, значит, когда он скончался в лагере, а вот духовной дочери подписано. Те самые называемые паломнические реликвии. Вот мы с вами видим Успение Богоматери, это, значит, этот, на спиле дерево изображение, такое тоже высокая рельефная резьба из Гефсимании.
Значит, наверное, на оливе, раз из Гефсимании.
Скорее
на
всего.
На спиле оливы.
Скорее всего, да. Хотя такое, ну, довольно-таки крупное. Вот, это какая-то,
ну,
очень старинная.
Бывает,
да.
Огромнейшая. Это, может быть, с ветки даже.
Да, и, соответственно, с Назарета мы с вами видим вот это вот Благовещение. Процессионные кресты, также сафонские.
Также резьба по дереву, да?
Да, да, притом...
Кипарис, олива тоже.
Очень любили кипарис. А внизу у нас процессионные кресты армянские. Армянские, которые вот имеют такое вот ажурное исполнение, и там особое такое в
металл.
Этом идее. Да, тут и серебро, и позолота, и бронза, и драгоценные камни. Видите, какой интересный смысл, когда осеняли верующего таким крестом, то свет пронизывал вот ажурное отверстие в кресте, и получается крещаемый как бы крестился самим светом, происходящим от креста.
Удивительно.
Интересная идея. А вот это очень... Я даже не встречала, очень полюбила этот народность, гуцульская народность на Западной Украине. Это был свадебный подарок. Вот здесь мы с вами видим просто читу. Это не Богоматерь, это Христос, это именно чита брачующихся, то есть новые нарождающиеся
на кресте.
Это брачный подарок в день свадьбы. А на другой стороне, соответственно, на распятие. Вот представьте, каково понимание, на чем нужно созидать семейную жизнь.
1859 год.
Да.
Середина,
да,
19 века.
Середина 19 века, да, гуцульская народность.
Ну, у них ведь кресты ставили еще и на дверях, и на доме вообще,
да,
для того, чтобы люди знали, где живут христиане. Ведь это даже сохранилось еще с первого века, потому что туда бежали от гонений христиане, их было,
да,
очень много. И это был знак для гонимых христиан, что здесь они могут остановиться.
Да, 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 да. Поэтому вот мы здесь представляем вот эту надгробную доску, так в могильцах, с зашифрованными молитвами. Мы вот тоже долго думали, гадали, что значит вот эти буквы Б, 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 В, В, В. Оказывается, они все имеют такую вот любовь к слову, хранившаяся в старообрядческой среде. Например, Б, Б, Б – это такая монограмма «Бич Божий бьет бесы». Д, Д, Д – это «Древо досада дьяволу». Потом дальше вот это вот КТПВ. Ну, это довольно-таки понятно. Это то, что мы с вами все поем вместе. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и воскресение твое славим». Ну, разгадали, хорошо. Теперь вот это непонятно. Вот это что за буквы? КХВВ, ККЦ. Никак не могли понять. Ну, и тут помогла, конечно, регенская практика и уже знание текстов. Это светилим кресту, крест Христов верным утверждением, крест красота церкви, крест царей державы, крест ангелов слава, крест верным утверждением, крест бесов язва. Вот такая любовь к тексту. Так называемые голубцы, могильные голубцы. Ну а здесь вот мы как раз и можем увидеть те самые мужские кресты, старообрядческие, женские старообрядческие.
Это уже
литьё,
да?
Литьё, медь, тот самый медный змей, который даровал спасение, поэтому медь, она была таким сакральным.
Путевые иконы, да, которые брали с собой медные.
Да, да, и иконы, и иконостасы, и образки. И вот тот самый Никита Бесогон, который очень в больших количествах находят на наших древних полях боя. Очень почитался в воинской среде. Так называемый период двоеверия, когда мы видим в одном, это княжеская такая среда, в которой были распространены такие так называемые змеевики, Медуза Горгона и Федор Стратилат.
На другой стороне.
На другой стороне, да. Ну и древний очень 13 века Архангел Михаил образочек.
А вот. Медуза Горгона это для устрашения врага?
Да, Медуза Горгона, она часто где? Если мы античные, например, миниатюры откроем, то она где изображалась? Она изображалась на шлемах, на щитах. То есть зло должно было отпугиваться злом. Вот такое было интересное античное понимание. Но поскольку это вот такая княжеская культура, которая часто и была в войнах, то вот это такой еще период.
А это тоже, да, получается маленький походный иконостас, совсем маленький карманный.
Да, да и с намчином, когда мы видим Христа и ангелов ему, ангелов и апостолов ему с присутствующих, Борис и Глеб. Вот. И здесь те самые паломнические реликвии, которые можно буквально со всех мест Святой Земли. И, соответственно, с Иордана вот эти камешки. И
на которых тоже
изображение крещение, да, восприятие.
Причем это резьба.
Резьба
и росписи.
Да, и по камню, и по кости. Вот. И здесь у нас и подобие кувуклии есть, изображенное с помощью перламутра. Материал, который очень часто использовали арабские резчики для раздачи верующим со Святой Земли, с Палестины. Мы с вами знаем, в Киеле, в Завете Федоровны, в Марфо-Мариинской обители тоже обретается несколько таких икон. Вот. Это такая устойчивая традиция паломничества.
Да, и сейчас мы это тоже можем там наблюдать. То есть могли бы, если бы нас туда пустили в наше непростое время. А почему здесь в качестве паломнической реликвии лежит кедровая шишка?
Ну, кедровая шишка.
Кедр ливанский?
Кедр тот самый ливанский, да. И у нас даже есть часть из Иерихона, древа Иерихонского. Древо, он находится как раз вот в углу возле берег Василия Блаженного. Да, паломнические сосуды, которые со святой водой, так называемые вативные вещи, которые с собой забирали и могли носить у себя на шее вот, со святой водичкой. И сосудики для масла, соответственно, елейные, так называемые.
А это что за лампа Аладдина?
Да, это светильнички. Такие часто использовались для елейного богослужения. Вот, и имеют такую вот интересную форму. Так называемые печати, там есть вот даже печати вот воскресшего Господа, вот использовавшиеся для печати просфор. И вот ростовская школа, так называемые финифти, когда очень искусно изображались, ведь эта техника требует такого, после каждого нанесения определенного цвета краски, требовалось обжиг. Вот представьте, сколько здесь мы видим цветов, сколько раз подвергалась воздействию печи этой вещи, если здесь вот посчитать все эти цвета.
Да, и здесь это, конечно, чудные иконы, очень тонкие росписи. Кого мы только здесь не видим, да, на этих образах?
Дмитрий Ростовский святитель, патриарх Ермоген, Авраам Ростовский, который вот получил посох Самуэля Богослова, ну, это самая знаменитая реликвия.
И даже он потом хранился в Кремле. Его уже забрали?
Да.
Оно, я не знаю, сейчас он обретен или нет.
Надо уточнить.
Мне говорили, что осталось только навершие, которое вот они куда-то там вставляли. Вот. Но это действительно чудотворный такой посох, удивительная совершенно история. И здесь тоже есть и другие изображения Иоанна Богослова, и очень много преподобного Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского изображения.
Да, иконы Богоматери.
Воскресение Христа, а это вот целая картина перед нами, это Афон?
Это одна из любимейших наших обителей, Валаамская обитель.
Это северный Афон?
Это северный Афон, и мы с вами видим вот эти два четверохугольника, это внутренний двор и внешний двор, и вот как раз вот этот монастырь, вот его строение нам напоминает описание того небесного града Иерусалима, то, что описано в Апокалипсисе. Помните, там на четыре стороны выходят врата, что здесь полностью, здесь и во внутреннем дворе мы с вами видим по четырем сторонам храма, и во внешнем дворе все эти храмы на четыре стороны. Это сделано по интереснейшей гравюре, но вы посмотрите, с какой тонкостью изображены суда морские, которые причаливают к морской пристани, огороды, лестницы, по которой ныне совершаются крестные хода всегда в день всех святых.
Интересно. Это другая витрина, которая расположена рядом.
Рядом с алтарем, и здесь вот облачение русских иерархов. Притом
подлинные.
Подлинные. И те самые околыши, которые использовались в дораскольническом периоде, митры и так называемые патриаршие куколи, да, с белой наметкой. И цельная, правда, есть несколько версий, принадлежала ли она святителю Дмитрию Ростовскому, но по вкладным книгам она проходит именно как митра святителя Дмитрия Ростовского, она цельно летая.
Тяжелая, наверное.
Да, нас поражает, во-первых, ее вес, во-вторых, искусство, с каким здесь вот вплавлен один в металл в другой, камни-кабушоны, и, конечно, сама массивность, такое желание носить эту вещь. И вот интересно, заказано.
Это же как вериги.
Как вериги, да. Те самые вериги, которые мы можем видеть на противоположной стороне. Да, здесь различные письменные приборы конца 19-го наших русских иерархов, преподавателей Московской духовной академии. Вот, они часто вкладывали сюда после смерти того или иного наставника, приходили сюда к нам. Поэтому...
И письменный прибор, и гребень, да?
Да, да, и даже гирьки, видите?
Да, и даже интересные какие гирьки, да.
Пенсные.
А вот это вот что такое?
А это пасхалия. И пасхалия — месяца слов. Вот это такой ковчежец.
Футлярчик.
Футлярчик, да. Футлярчик, в котором сложены несколько раз месяца слов. То есть всегда можно было знать, если тебя вопрошают, в честь кого наречение имени должно быть. То есть месяц слов в карманы всегда с собой. Ну, это, конечно, деталь такого архиерейского и священнического обихода.
А почему здесь рыбка?
Рыбка. Ну, так как такой предмет, напоминающий нам с вами о том самой надписи на кресте «Ихтюс». Иисус Христос, Сын Божий, по-гречески монограмма этой фразы образовывала одно слово «рыбка», поэтому с вами знаем, и в катакомбах встречается этот часто символ. И рыбку иногда носили в такой период, когда крест невозможно было носить на шее.
Мы возвращаемся к тем витринам, около которых уже были, потому что очень хочется рассмотреть все. Предметы настолько интересные, узнаешь целую историю православного быта даже.
Да, и окунаешься в ту самую эпоху. Интересно, вот здесь у нас представлено три таких вериг. Они все разные формы. Мы сейчас стоим возле как раз такого цепочного варианта. А вот на самом верхнем... Здесь в этой витрине представлены полки вериги Василия Блаженного Московского.
Василия Блаженного, прямо его настоящие вериги.
Да, вериги.
Это вот такая пластина.
Пластина, которая на самом деле цельно летает. И она довольно-таки увесистая, поскольку это настоящий как бы слиток металла. Вот все мы готовимся.
Латунь. Под вопросом медный сплав, литье.
Латунь – это как раз этот впаянный образочек в саму медную пластину.
Икона знамения.
Икона Богоматери знамения, которая так часто предпочиталась и была таким заступническим образом. И вот этот вереги, переданный нам, мы нашли документ о том, что переданы... дочь старосты храма передала монахине, а монахиня передала своему духовнику, который служил в Подмосковье. И вот батюшка
староста
передала...
храма Василия Блаженного?
Староста храма Василия Блаженного. Храм закрыли, а вот, видать, у старосты хранились эти вещи, связанные с самим Василием Блаженным. Поэтому там, в Московском Покровском соборе, мы увидим другие вериги. И там как раз нет этой нагрудной пластины. Там просто впаяна такая маленькая пластиночка. А на самом деле они, вериги Василия Блаженного, были вот такие же, с обручами на плечах и с цепом на, вот, соответственно, на поясе. Вот как и здесь. Это вериги троицкого монаха. Вот, но для того, чтобы те, которые бывают в Покровском храме, могут увидеть вот вторые вериги Василия Блаженного такой же конструкции, как и наши. А из этого зала мы можем перейти как раз в шестой зал, посвященный религиозному искусству русских художников XIX века.
Это чье же такое собрание? Откуда это все действительно? Вот. Уникальное собрание.
Нас часто вопрошают, но мы нашли ответы на многие нас интересовавшие вопросы. Например, вот этот шедевр, перед которым мы с вами стоим, происходит от руки того художника, который «Боярыня Морозова» написал, «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», автограф Василия Ивановича Сорикова. Вот такой эпохальный живописец, который любил такие монументальные масштабные сцены, и вдруг религиозная тема.
Исцеление слепого.
Исцеление слепого. Когда случилась трагедия у самого Василия Ивановича Сурикова, он потерял горячо свою любимую жену. И он не хотел видеть этот мир. Он ослеп для этого мира. Он не хотел возвращаться к творчеству. И как оно бывает, на литургии он услышал об этом чуде, о том, что Христос коснулся рукой глазниц того человека, который потерял зрение. И в этот момент Василий Иванович Суриков пронзила та же самая мысль, что он ослеп именно потому, что не захотел почувствовать этот промысел Божий во всем. Он через эту работу изживает свое горе. Он за правым плечом Христа показывает эти растаивающие дымки черты своей первой жены. И она как будто за Христом, она от него за правое плечо. А он здесь, на первом плане, он тот самый слепой, который не хочет возвращаться к жизни. И сейчас Христос дарует ему зрение. И вот именно после этой работы Василий Иванович снова возвращается к своему творчеству. И эта картина была приобретена московским духовенством в свое время как подарок патриарху Алексею Первому. Ну, а, соответственно, от патриарха передана была сюда. Поэтому вот такая интересная грань о Василии Ивановиче Сурикове. Самое интересное, у меня связано даже не с личной такой, на самом деле, история, потому что, когда учась в институте, мы часто к тому или иному разбираемому сюжету или описанию чуда в Евангелии подбирали картины и какой-то иллюстративный комментарий из мирового искусства. И когда я подобрала эту картину, меня мой преподаватель спрашивает: «Аня, а где находится вот эта картина?» А я тогда не смогла ему ответить, и вот судьба Божия сложилась так, что сейчас каждый день я на нее смотрю, запоминаю, что она из Московской духовной академии. И здесь вот очень интересный макет. Когда-то этот макет показали...
Храма Христа Спасителя.
Храма Христа Спасителя показали Юрию Гагарину, когда он посещал Московскую духовную академию, и он тогда, удивившись такой помпезности и такому потрясающему художественному решению этого храма, спросил, где же находится этот храм. Ему говорят, бассейн Москва теперь на этом месте. И он был как раз одним из тех, который ратовал за то, чтобы храм Христа Спасителя восстановили.
Вот, именно... Причем он ратовал на съезде комсомола.
Да, да, не убоявшись ничего. А вот такие впечатления вынес он после посещения Московской духовной академии. Можно даже посмотреть эскизы тех росписей, которые украшали тогда еще не порушенный храм Христа Спасителя. А художники, которые принимали участие в этом, представлены далее и Василий Иванович Поленов, и Маковский. Здесь в таком интересном, да, вот ракурсе мы видим моления в Гефсиманском саду и те самые южно-палестинские впечатления, которые он вынес Поленов с путешествия по Святой Земле, когда хотел изобразить Христа вот в том самом историческом разрезе времени, в котором это все и происходило 2000 лет назад. И Михаил Васильевич Нестеров. Вот это вот аккорд и такое глубокое понимание, прозрение того же, что спасет русскую культуру, русский мир. Эта картина на самом деле написана, мы сейчас с вами перед Страстной Седмицей Михаила Васильевича Нестерова. Когда написана была она вообще-то в 30-е годы, когда на пороге кулак, на пороге страшные, и уже пройденный голод, и страшные перипетии, которые пронизывают русскую жизнь, а мы видим вдруг склонившимся у изножия, у распятия, профиль Николая Васильевича Гоголя, Федора Михайловича Достоевского, священника Дурилина. То есть все о прослойке русского общества, интеллигенции, крестьянства, купечества, разночинства.
И все это на фоне такого знакомого русского пейзажа, с такими же нестеровскими елочками, березками, далями.
Да, тот самый пространственный фон, который он так любил здесь. Тему его никогда не отпускала, он всегда так или иначе возвращался к ней. И, ну вот, кстати, мы стали совсем недавно счастливыми обладателями эскиза к этой работе Михаила Васильевича Нестерова. Мы очень ждем, что скоро открою двери и на эту выставку, когда расскажем первоначальный замысел художника к этой работе. Там более глубокий пространственный план. Там вместо Федора Михайловича Достоевского Лев Николаевич Толстой, тот самый, который ругал Нестерова. Но это так, к будущим встречам в музее. Конечно, очень интересный замысел художника раскрывается, когда ты видишь вот первоначальные наброски и окончательную версию. И...
А Дурилин там тоже был изображен, да, на первоначальной?
Да, да, Дурилин.
Тот самый и Гоголь.
Автор. Гоголь есть, а вместо Достоевского там Толстой. Дурилин, да, который автор его жизнеописания. Вот. А здесь вот такое к подножию креста приведенная вся Русь. Русь, матушка, твое спасение у креста в том, что тебе подарила государственность, в силу, мощь твою, русское православие. Вот в том и спасение твое. Вот так чувствовал Михаил Васильевич Нестеров. Именно этому посвятил он эту свою работу. Ну, цикл его знаменитый преподобного Сергия и вот то самое интересное. Иллюстрация к сказанию Авраама Палицына, как
гонцы, да?
Гонцы полетели на таких больных лошадях, которых Келлер вывел за ворота монастыря. Чудом спасшаяся обитель, и чудом, и геройством. Все было приложено к спасению этого сердца русского православия.
Какая-то мистическая, да, картина?
Мистическая. Ну, за что и в свое время Михаил Васильевич Нестеров пострадал, что мистицизм. А он говорил, что Русь невозможна по-другому. Русь живет духовными ритмами, Русь живет небом. Поэтому это было его такое служение идеи. А мы напротив Василия Ивановича Сурикова можем видеть и Васнецова, его работу, которую называют, на самом деле, это эскиз к апсиде Владимирского собора в Киеве, но ее часто называют русской Сикстинской Мадонной. Дело в том, что когда Виктор Михайлович очень переживал, как ему изобразить русскую Богоматерь, мы знаем Византию, она бывает строга, не бывает жалостлива, она бывает скорбна, но Богоматерь для русского человека какая? Она. И он говорит своей работе, что она всегда выходит навстречу к людям, она готова идти на утешение, она слышит. И она скора на помощь, и вот этот вот распростершие длани навстречу молящемуся Богомладенцу Христа, вот это вот то, как чувствовала, как Богоматерь и как Христос, как они обращаются к русскому народу, какими глазами, каким выражением, и что и открывают вот эти объятия для русского человека. Мы поместили здесь вышивку, исполненную по эскизу Михаила Нестерова. Это такая нежнейшая работа. В подарок когда-то была исполнена патриарху Алексею I от Костромской епархии. И там на оборотной стороне клада как раз об этом такая гравированная надпись. Ну, такой нестеровский сюжет. И мы здесь так вот любим здесь рассказывать о именно... В начале 20 века, когда вот искали такую русскость в православии, русское православие, лицо его, каково. Вот. И вот интересно, та традиция, которая заложена была Нестером и Васнецовым, поскольку мы знаем, даже росписи многих храмов были по них. А здесь мы видим, как Богоматерь, прикрыв глаза, ласкает Богомладенца, у которого такой по-русски очень открытые, широкие, голубые глаза. Некоторая такая миловидность, но при этом русскость, видите, в чем мы видим? И в русых волосах, и в таких тонких чертах лица, и вот в такой переливчатости одежд, такое вот ощущение русских полей и русского неба. Такое нежное, приглушенное, почти что северные краски, и при этом вот этот перламутр с таким модерновым орнаментом,
таким растительным, живым. Это вот все культура середины, начала 20 века, вот той среды, в которой происходили вот поиски найти лицо русского православия. Ну, а вот по сторонам мы видим как раз оклады мастериц второй половины 19 века. Это так называемые стеклярусные и бисерные оклады. И эти оклады были на самом деле дороже даже, чем жемчуг. Он был привозной. Первое время он был привозной. А совсем рядом мы можем увидеть произведение человека, который на самом деле, мы до этого с вами смотрели предметы, которые были сделаны мастерами, у которых были руки, ноги. А вот этот человек, Григорий Николаевич Журавлев, он родился без рук и без ног, обрубышем Самарской губернии, и выкатывали его братья и сестры на двор, он перекатывался. И однажды он взял прутик в свои зубы и начал чертить на грязной земле. И это увидел сельский учитель, проходящий мимо. И он говорит: «Гришенька, я буду учить тебя рисовать». И он так научил его рисовать, что Григорий Николаевич Журавлев не только писал, как мы с вами видим, иконы, мы с вами видим сейчас святитель Лев Папа Римский, при этом не видим у него ручек. Вот видите, авторское такое видение отражается и здесь, в его работе. Но его работы стали известны самому царю, потому что после покушения на Николая II известно, что Григорий Николаевич написал икону святителя Николая, отправил в царское село Николаю II. И ему от Александра III была дарована пенсия пожизненная, Григорий Николаевич. Так представьте.
Даже ведь известно, что написал царскую семью, но вот пока еще ищут.
Не обретена.
Этот образ, что какое-то время он даже жил у них. Да. Они ему дали специальную коляску, на которой он разъезжал.
Да.
А ведь очень профессионально, в академической манере это все написано. Да. Он писал и жителей своего села,
и
да, это все под Самарой.
Да, в Утёвке.
Да.
Этот храм и село, оно поныне живет, и храм этот восстанавливается. И
ведь храм ведь он расписал.
Расписал храм.
И своды, и купол, его подвешивали под этот купол, и он лежал по много часов, лежал и зубами это все писал. И его работы, кстати, имеются и за границей, вот обнаружены даже в Сербии.
В Сербии, да, откуда и началось.
Да.
Мы бы и не знали, если бы сербские коллеги сначала не обрели его работы там.
Но вот в Утёвке сейчас тоже нашли несколько таких вот его работ.
Нашли, да.
Сейчас выходят о нем уже книги, но это удивительное. Он в 16-м году, по-моему, умер. Вот удивительнейший такой творец. Вот Господь показывает, сила моя в нем сейчас совершается, да? Ведь и храм построен именно по его проекту.
Да, да.
И расписан им целиком.
Да.
Но, к сожалению, он писал на очень таких дешевом материале, он писал на жести, по-моему, даже на таком вот металле. И они, к сожалению, сейчас утрачиваются, его иконы, они покрываются пузырями там. И вот это такая сейчас большая проблема.
Да, да. Отец Анатолий Копач, вот то, что мы с вами говорим, как раз вот это недавно он привез, совсем 2 года назад, с этого храма. Иконы исполнены как раз вот на той самой жести. Кстати, когда его подвешивали в этой люлечке, он расписывал, ему даже потом не могли вытащить кисть изо рта, потому что сковывало от напряжения скулы. Ему прикладывали горячие компрессы, чтобы хотя бы вытащить можно было бы кисть.
Поэтому, вот это подвижничество такое.
Да, это вот тех людей, которые пишут о нем, которые вот недавно мы связывались с ними, такое ощущение, что они как будто постоянно живом в присутствии его ощущают, потому что ты, имея руки и ноги, не можешь ощутить в себе такой силы. И, конечно, рядом с такими образами, с такой работой ощущаешь эту силу духа. Ну и вот здесь, пройдя такой обзор наш, небольшой обзор нашего музея, мы можем ощутить то, как будущие выпускники готовятся со встречи с служением русскому православию здесь и в иконах, в картинах, в предметах, которые родились благодаря вот этому чувству веры. Ну вот, мы можем это ощутить. И бесконечно, конечно, чувствуем вот эту вот любовь русского народа, которые несли русской церкви, церковно-археологическому кабинету для сохранности те предметы, которые в советские годы могли бы уже быть уничтожены.
Спасибо вам большое за нашу встречу, за ваш приезд. И надеемся, что будете к нам приезжать. И мы будем...
Может быть, еще более подробно будем описывать какие-то отдельные экспонаты, их историю. А я, дорогие радиослушатели, тоже очень благодарю Анну Юрьевну Подкаменную, магистра искусствоведения, хранителя экспозиции музея Московской духовной академии, церковно-археологический кабинет ЦАК, куда я давно мечтала попасть именно для того, чтобы сделать передачу и экскурсию для вас, дорогие братья и сестры. Ну, надеюсь, что она вам понравилась, и надеюсь, что наша встреча с Анной Юрьевной не последняя. Благодарю вас. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь и преподобный Сергий Радонежский.